8215. Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. Начнем с выпуска новостей. У микрофона Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главном к этому часу. У берегов Камчатки терпит бедствие тайваньский траулер. На борту 28 моряков. Правительственная делегация Белоруссии намерена обсудить сегодня в Москве пути разрешения конфликта в энергетической сфере. В Северной Осетии возбуждено уголовное дело по факту блокирования Транскавказской магистрали. Правительственная делегация Белоруссии намерена обсудить сегодня в Москве пути разрешения российско-белорусского конфликта в энергетической сфере. Белорусские чиновники во главе с замминистра экономики Владимиром Найдуновым прибыли в российскую столицу вчера вечером. Сегодня к ним присоединился вице-премьер Андрей Кобяков. Белоруссия остановила в понедельник транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», снабжающему нефтью Европу. О полном прекращении поставок сообщили Польша, Германия, Словакия и Чехия. Значительно сократился объем российской нефти, поступающей в Венгрию. Глава российской компании «Транснефть» Семен Вайншток заявил, что с 6 января Белоруссия незаконно отбирает российскую нефть.
Белорусская сторона отменила заключенные договора на поставку нефти на собственные нефтеперерабатывающие заводы на январь месяц. Почему? Потому что они предполагали, что они будут производить изъятие, несанкционированное изъятие. Это так дипломатическим языком называется то, что сегодня делает белорусская сторона. Мы предприняли все возможные меры по увеличению производительности других направлений.
Сказал глава «Транснефти». А вот фрагмент заявления одного из руководителей Еврокомиссии, курирующего вопросы энергетики, Андриса Пиебалгса.
Комиссия внимательно следит за ситуацией. Я могу подтвердить, что были перебои поставок нефти через трубопровод в Польше, и мое ведомство проверяет, не затронуло ли это другие ветви нефтепроводов. Я связался с российскими и белорусскими властями, призвав их срочно предоставить детальное объяснение причин перебоев.
Заявление Андриса Пиебалгса зачитал в Брюсселе представитель Еврокомиссии. На прошлой неделе Минск ввел пошлину на транзит российской нефти в ответ на повышение России цен на газ, поставляемый в Белоруссию. Москва считает пошлину незаконной.
Радио «Свобода». Новости.
В Авачинской бухте на Камчатке спасателям не удается снять с мели судно, сорвавшееся с якоря во время шторма. Экипаж можно эвакуировать только на вертолете, но погода сейчас нелетная, сообщили в МИНЧС. На борту тайваньского траулера 28 моряков, граждане Китая, Индонезии и Вьетнама. Судно было арестовано в августе за незаконный промысел в российских водах. На Камчатке, Сахалине и Курилах продолжают бушевать мощный циклон. По данным метеорологов, улучшение погоды ожидается в среду. Прокуратура Читинской области отказалась признать незаконным второе заключение Михаила Ходорковского в штрафной изолятор, отклонив жалобу адвокатов. Экс-глава ЮКОСа, отбывающий 8-летний срок заключения по обвинению в экономических преступлениях, трижды получал взыскание за нарушение правил. Необоснованным признано пока лишь одно. Сейчас Ходорковский находится в следственном изоляторе Читы, куда его перевели в конце прошлого года из колонии в Краснокаменске. В Читу доставлен также руководитель банка Минотеп Платон Лебедев. Адвокаты не исключают предъявления им новых обвинений. В Северной Осетии возбуждено уголовное дело по факту блокирования Транскавказской магистрали. С прошлой недели трасса полностью перегорожена грузовиками с мандаринами. Жители Северной Осетии, которые закупили мандарины в Грузии и собирались продать их в России, требуют пропустить через границу. Российские власти распорядились не пропускать перекупщиков, сославшись на запрет ввоза в Россию сельскохозяйственной продукции из Грузии. Американские ВВС нанесли удары по предполагаемым базам боевиков «Аль-Каиды» в Сомали. Как заявляют представители Пентагона, в числе боевиков должны были находиться главарь террористической сети в Восточной Африке и активист «Аль-Каиды», подозреваемый в причастности к терактам в американских посольствах в Кении и Танзании в 1998 году. О результатах воздушного рейда не сообщается. Президент США Джордж Буш в ближайшее время намерен обнародовать детали новой американской стратегии в Ираке. Проблема Ирака широко обсуждается в Соединенных Штатах, говорит сенатор-демократ Джозеф Байден.
Вопрос стоит так. Будем ли мы продолжать политический курс, который уже потерпел провал? В последние 12 месяцев мы дважды пытались что-то предпринять, наращивая военное присутствие в Багдаде. К сожалению, из этого ничего не вышло. Мы нуждаемся в политическом решении до того, как примем военное.
Это был сенатор-демократ Джозеф Байден. Демократическая партия, победившая на ноябрьских выборах в Конгресс, выступает за скорейший вывод американских войск из Ирака.
Радио «Свобода». Новости.
В Аравийском море столкнулись американская атомная подлодка и японское торговое судно. По данным военного командования США, авария произошла в понедельник вечером южнее Ормузского пролива. Обстоятельства столкновения неизвестны. Из разных районов Нью-Йорка в понедельник поступали сообщения о появлении неприятного газа. Сначала он появился в Нижнем Манхэттене, потом его стали замечать в других частях города, а также в соседнем штате Нью-Джерси. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Владимир Морозов.
По улицам города разносятся сирены полицейских и пожарных машин. Источник газа найти пока не удалось. Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил, что газ не опасен. Представитель Министерства внутренней безопасности сообщил, что неприятный инцидент не имеет никакого отношения к терроризму. Но после 11 сентября 2001 года Нью-Йорку постоянно напоминают об угрозе нового теракта, и сообщение о газе воспринято с большой тревогой. Несколько крупных офисных зданий города эвакуированы. На время было приостановлено железнодорожное сообщение с соседним штатом Нью-Джерси. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Напомним главные новости к этому часу. У берегов Камчатки терпит бедствие тайваньский траулер, на борту 28 моряков. Правительственная делегация Белоруссии намерена обсудить сегодня в Москве пути разрешения конфликта в энергетической сфере. В Северной Осетии возбуждено уголовное дело по факту блокирования Транскавказской магистрали. Прокуратура Читинской области отказалась признать незаконным второе заключение Михаила Ходорковского в штрафной изолятор.
С новостями дня вас знакомит Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе «Российско-белорусский нефтегазовый конфликт». В Москву прибыли представители белорусского правительства. Увеличится ли число американских военных в Ираке? Президент США Джордж Буш сегодня обнародует в прямом эфире новую иракскую стратегию. Как эффективнее всего приступить к работе после долгих праздников? Советы психолога слушателям «Радио Свобода». А также репортажи на другие темы – экономика, новости, науки, спорта и многое другое в нашей программе. Сегодня в Москве, возможно, пройдут переговоры делегации белорусского правительства с российскими чиновниками и энергетиками по поводу поставок нефти в Европу, которую Россия была вынуждена остановить из-за незаконного отбора топлива из трубы белорусской стороной. Накануне в Москву вылетел заместитель председателя правительства Беларуси Андрей Кобяков. Завтра, вполне вероятно, прибудет сам глава кабинета Сергей Сидорский. Минск начал отбор нефти одновременно с введением транзитной пошлины на российскую нефть в размере 45 долларов за тонну. Этот шаг возмутил Москву, заявившую, что плата противоречит всем межгосударственным соглашениям и даже законам самой Беларуси. Сегодня уже 4 европейские страны заявили, что больше не получают нефть из России по нефтепроводу «Дружба». Это Польша, Германия, Словакия и Чехия. Польша заявила, что если перебои с поставками нефти продолжатся, Варшава будет покупать топливо в Норвегии. Эксперты рассматривают новый виток конфликта исключительно в контексте нового российско-белорусского контракта по газу, в соответствии с которым цена на российский газ для Белоруссии выросла практически в два раза. Состоятся ли сегодняшние переговоры в Москве или нет, станет известно только вечером. Сам факт приезда белорусской делегации еще ни о чем не говорит, поскольку российские власти заявили о готовности начать диалог только после того, как введенная белорусской стороной плата за транзит будет безоговорочно отменена. Из Минска за развитием ситуации следит корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Накануне отъезда в Москву заместитель министра экономики Белоруссии Владимир Найдунов высказал надежду. Скорейшее урегулирование взаимных претензий, предложенное белорусской стороной, позволит без ущерба для Белоруссии и России, а также третьих стран, зависящих от нефтепровода «Дружба», разрешить все проблемные вопросы. Однако уверенности в том, что переговоры состоятся, у белорусских переговорщиков нет. В Москве было заявлено, что переговоры могут начаться только после того, как Беларусь отменит пошлину на транзит нефти. Напомню, что 31 декабря 2006 года Совет министров Беларуси ввел сбор за транспортировку российской нефти через республику в размере 45 долларов за тонну. Как заявляют в правительстве, это явилось ответом на введение России 8 декабря 2006 года вывозной таможенной пошлины на нефть. По мнению руководства Белоруссии, Российская Федерация нарушила целый ряд многосторонних соглашений о невзимании таможенных пошлин во взаимной торговле. 8 января на брифинге для журналистов в Гомеле директор предприятия «Гомельтранснефть Дружба» Алексей Костюченко рассказал, что российской стороне направлены телеграммы. Костюченко уточнил, что белорусское предприятие выполняет все условия и является надежным партнером всех заинтересованных сторон. Однако накануне глава российской компании «Транснефть» Семен Вайншток заявил, что Белоруссия незаконно отбирает российскую нефть, предназначенную для Западной Европы. По мнению экономиста Леонида Злотникова, в процессе обоюдных перепалок каждая из сторон преследует собственные цели. Однако у России рычагов воздействия на Минск все же больше, уверен эксперт.
Мытная пошлина на транзит к экономике никаких отношений не имеет.
Таможенная пошлина на транзит к экономике никакого отношения не имеет. Это просто зацепка, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров, пойти на уступки Белоруссии. Я считаю, что это политический вопрос, вопрос даже в некотором смысле психологический, поскольку это вопрос ведения торговой войны с Россией. Но Россия, в свою очередь, может приостановить действие договора о таможенном союзе и ввести таможенную границу с Белоруссией. Россия может объявить экономическую блокаду. Все равно через год, через два, максимум через три года мы все равно будем покупать все в России по мировым ценам. Задержка на один год или два для Белоруссии почти ничего не решает.
Рынка на 1-2 года для Белоруссии больше ничего не вырешает.
Официальные политики действия руководства Белоруссии в нефтяном конфликте с Россией считают оправданными. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня вечером президент США Джордж Буш должен в прямом эфире национального телевидения обнародовать новую стратегию иракской кампании. Главный вопрос – скажет ли он о необходимости увеличить американский контингент в этой стране? Несмотря на недавнюю победу демократов, выступающих против войны в Ираке, на промежуточных выборах в Сенат и Конгресс, американскому президенту, скорее всего, удастся добиться дополнительного финансирования военных действий. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов.
Еще до обнародования новой стратегии лидеры демократического большинства в обеих законодательных палатах Конгресса заявили, что пора принимать меры для окончания войны, а не посылать дополнительные войска. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси посоветовала президенту дважды подумать, прежде чем увеличивать американский контингент в Ираке, и предупредила, что демократы могут отказать Белому дому в дополнительном финансировании оборонных расходов. Некоторые законодатели, не только республиканцы, но и демократы, говорят, что президент Буш сумеет так или иначе получить необходимые деньги. Даже председатель Сенатского комитета по иностранным делам, потенциальный кандидат на пост президента Соединенных Штатов от Демократической партии Джо Байден, заявил, что, хотя считает увеличение контингента трагической ошибкой, Конгресс не обладает конституционным правом препятствовать военной стратегии президента, ибо президент начал военные действия с одобрения Конгресса. Вот что думает о новых отношениях между Конгрессом и Белым домом политолог из исследовательского фонда свободы в Индиана Стивен Илли. Я ожидаю, что теперь любые предложения президента Буша по увеличению численности американских войск в Ираке будут встречены в штыки не только демократами, но и некоторыми республиканцами в Конгрессе. Один из главных инструментов давления на правительство, бюджет, финансирование деятельности Госдепартамента и Министерства обороны, теперь в руках демократической партии. И она, конечно же, воспользуется этим. Вообще, последние два года президентства Буша будут, как мне кажется, конфронтационными. Буш не любит идти на компромиссы и уступать ни во внутренней, ни во внешней политике. Чем сильнее он чувствует противостояние, тем упорнее пытается сломить его, а демократы в Сенате и в Конгрессе становятся от этого еще упрямее. Я думаю, конфронтация между Белым домом и Конгрессом будет теперь продолжаться вплоть до следующих президентских выборов. Лидеры демократов требуют, чтобы президент, оглашая новый план, предложил действительно новый курс, ибо прежний не принес ожидаемого результата. Даже некоторые республиканские лидеры, такие как Трент Лотт, например, более не хотят безоговорочно поддерживать президента. Лотт заявил, что сначала президент должен объяснить, зачем он хочет увеличить американский контингент, какие конкретные цели и задачи ставит. Вот что хотят услышать законодатели вечером 10 января от президента Буша.
Рассказывал Ян Рунов. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Польша, Германия, Словакия и Чехия заявили о полном прекращении поставок российской нефти. В понедельник Белоруссия остановила транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Прокуратура Читинской области отказалась признать незаконным второе заключение Михаила Ходорковского в штрафной изолятор, отклонив жалобу его адвокатов. В городе Камышлов Свердловской области пьяный водитель на «Жигулях» наехал на строй солдат, стоявших перед казармой. Госпитализированы 8 военнослужащих. В Аравийском море столкнулись американская атомная подлодка и японское торговое судно. О пострадавших не сообщается. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня по московскому времени слушайте на волнах «Радио Свобода» радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Кинокритик Даниил Дондурей подведет итоги российского киногода. Вас ждет обзор российских книжных новинок, рассказ о рождественской выставке в Москве и традиционная рубрика «Короткие истории о любви». Сегодня ее герои Ян Флеминг и Энн Роттермир. Все это в радиожурнале «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов. В эфире «Свобода в полдень». Сейчас в нашей программе рассказ о самых интересных публикациях свежей российской прессы. На Транскавказской магистрали по-прежнему стоят без движения десятки большегрузных грузовиков с грузинскими мандаринами. Они не могут въехать в Россию из-за запрета Россельхознадзора. Ситуация остается напряженной, несмотря на попытки властей Северной Осетии расчистить дорогу. Очередной российско-грузинский конфликт, ударивший, как обычно, по простым людям, стал и одной из главных тем сегодняшних российских газет. Рассказывает моя коллега Валерия Шабаева.
По данным «Московского комсомольца» и «Комсомольской правды», на границе скопилось 70 фур. «Газета-газета» пишет о 300 большегрузных автомобилях. МК напоминает, что Россия ввела запрет на ввоз мандаринов из Грузии еще 19 декабря 2005 года. Они, как пишет издание, никак не соответствуют санитарным нормам. Еще в прошлом году грузины пообещали урегулировать этот вопрос, но не смогли. Россия запрет не сняла. Собственно говоря, об этом все знали. И мысли отвезти мандарины в Россию не должно было и возникать, как сегодня заявляют чиновники в Грузии, все фермеры заранее были предупреждены, что цитрусовые везти в Россию бесполезно. Правда, теперь те же самые фермеры говорят, что их не предупреждали. Однако, как пишет комсомолка, есть данные, что в ноябре границу все же пересекли несколько грузовиков с мандаринами. И с 20-х чисел декабря на северо-осетинской границе начала скапливаться пробка. Большая часть груза, около 1000 тонн мандаринов, уже замерзла или сгнила. Водителям не хватает еды и воды, топливо в баках практически закончилось, его жгли в костре. Страх. Но дальнобойщики и хозяева груза настроены решительно и не собираются разъезжаться, пока их не пропустят через границу. Московский комсомолец описывает ситуацию как критическую. Из-за блокады не может проехать ни одна машина. Доходит до абсурда, когда больных, а то и вовсе покойников, в гробах переносят на руках. Это хорошо спланированная провокация. Так называемому альтернативному руководству во главе с Дмитрием Санакоевым необходимо увеличение числа недовольных в Южной Осетии. А это возможно только таким образом. Заявил газете «Газета» председатель Юго-Осетинского клуба «Гражданское общество» Алан Парастаев. Со ссылкой на свои источники в Тбилиси он сообщил, что незадачливых водителей якобы специально подговорили люди Санакоева, у которого остались неплохие связи как в Южной Осетии, так и в Северной. В ближайшее время им объявят о том, что готовы скупить у водителей товар. У большинства владельцев фур огромные долги, и они пойдут на сделку, считает он. В этом случае симпатии к Санакоеву в непризнанной республике могут вырасти. Цхинвальские официальные лица немедленно назвали нынешний кризис мандариновым шантажом Грузии, желающей поссорить Россию и Южную Осетию и выторговать более удобные условия на переговорах. Основное требование Тбилиси остается прежним – прекращение или, по крайней мере, резкое ограничение торговли Абхазии и Южной Осетии с Россией, а также восстановление грузинских таможенных постов на границах. Руку Тбилиси видят и прокремлевские политологи в Москве. Директор Института политических исследований Сергей Марков заявил газете «Саакашвили необходимо поднять свой рейтинг, прежде всего среди сельского населения, которое пострадало от российских санкций. Для этого ему нужен новый конфликт с Россией». В общем, адресат упреков Москвы традиционен. То же самое в Тбилиси. Там уверены, что виновны в конфликте российские миротворцы. Депутат парламента Грузии Леван Бердзенишвили в беседе с газетой заявил, что голубые каски сеют раздор между грузинами и осетинами и пытаются на этом сделать деньги. По мнению депутата, это связано с предстоящими 21 января в Европарламенте сложностями, слушаниями по российско-грузинским отношениям. Ну а в окружении Дмитрия Санакоева утверждают, что некие высокопоставленные чиновники в Цхинвале и Владикавказе накануне Нового года втихую провезли несколько фур с мандаринами. Люди увидели это и решили, что под шумок тоже могут заработать неплохие деньги. Но что позволено Юпитеру, не позволено быку. Подзаголовок этой публикации в газете гласит: «На российско-грузинской границе незаконный бизнес обретает геополитический подтекст». Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В России закончились очередные новогодние рождественские праздники, длившиеся почти 10 дней. А можно сказать, что и все 10. Сегодня утром в больших городах людей на улицах и машин на дорогах было еще заметно меньше, чем обычно в начале рабочей недели. Как максимально быстро адаптироваться к работе после праздников? Как в будущем правильно отдыхать, чтобы потом не было мучительно больно работать? Об этом я побеседовал с российским ученым, психологом, доктором философских наук, профессором и академиком Игорем Коном. Игорь Семенович, что сделать простому жителю большого города, такого как Москва, чтобы легче адаптироваться к началу нового рабочего года после столь продолжительных праздников, как это бывает у нас последние годы? Насколько я знаю, у психологов эта проблема так и называется – синдром дезадаптации.
Я думаю, что адаптироваться к работе не легче, чем к отдыху. Отпуск, кажется, единственный вообще случай, когда люди недовольны и хотели бы, чтобы это было сокращено. Главная проблема заключается в том, что те люди, которые богатые люди, которые имеют возможность на эти дни всей семьей выехать куда-то за границу, на курорт и так далее, им легче и войти в режим отдыха, и вернуться обратно, потому что смена среды, условий жизни и так далее, она создает такую резкую черту, и значит, после этого легче вернуться, четкое развлечение. Но у большинства-то людей границы четкой нет. Если вы остаетесь дома, то, значит, в общем, вы не ходите на работу, но и отдыха настоящего нет и так далее. Поэтому вернуться обратно, я думаю, что главная трудность здесь, что здесь, вероятно, есть многое зависит от характера самого труда. Если это деятельность такая производственная, с четким ритмом, заданиями и так далее, то практически трудность ограничивается, надо войти в ритм, утром вставать, ехать и так далее, а дальше вы оказываетесь в привычном ритме. Если это работа офисная, канцелярская и так далее, то помимо, так сказать, трудностей, что вот вы уже немножко отвыкли, а теперь надо в нее снова вписываться, за это время скапливается очень много бумаг и так далее, потому что в течение 2 недель никто ничего не делал, и, значит, все это скопилось. И это создает ощущение некоторой беспомощности. И для того, чтобы вот ликвидировать эти завалы и задолженности, счет идет не на часы, а на дни. И это создает это трудности уже не только адаптации работника, но и адаптации самой организации. Вероятно, там, где менеджеры квалифицированные, вероятно, они уже знают, как эти вещи облегчать. Но, во всяком случае, это довольно такой тяжелая ситуация, действительно, в особенности для людей, которые, по существу, это время не использовано для такого структурированного, активного, отличающегося от привычного образа жизни отдыха. Ну, а если, так сказать, эти дни были потрачены на интенсивное или вялотекущее пьянство, то, так сказать, тут уже другие последствия.
Если говорить об умственном труде, то за 10 дней условного веселья можно растерять многие привычные профессиональные навыки, необходимые в работе, например, общение с другими людьми или получение информации. Вот с каких навыков вы посоветуете нашим слушателям начинать восстановление?
Ну, я думаю, что серьезные профессиональные навыки за 10 дней не теряются. Если это научная работа, то, например, ученый, он и во время отдыха работает, и у вас дома есть компьютер, вы чего-то делаете, поэтому тут ничего не утрачивается. А если это вот такая офисно-канцелярская работа, то, конечно, надо, ну, прежде всего, главная проблема – это привыкнуть снова к тому коллективу, к среде, к условиям и так далее.
Надо ли с головой окунаться в работу или можно дать самому себе время для раскачки? И как, в свою очередь, не застояться в этом периоде полурасслабленности и не превратить его потом в опасную норму?
Я думаю, что что лучше вообще, если это получается, лучше окунаться сразу, так же как вот в воду не входить постепенно, а даже как и тут. Потому что если ты будешь входить постепенно, и в особенности, если период отдыха тоже не был активным отдыхом, а был просто некой вот такой расслабленностью, безответственностью, неорганизованностью, то, оказавшись снова в условиях трудовых, производственных и так далее, если дать себе установку на раскачку, то она может продолжаться очень долго. И во всяком случае, вот в бюрократических учреждениях известно, что они входят в нормальный ритм, когда посетители чувствуют там себя тоже нормально, иногда очень долго, потому что пока они сами привыкают, пока они разбираются в бумагах и так далее. Поэтому мне кажется, что наиболее эффективный способ – это включаться немедленно.
Если говорить о таком большом мегаполисе, как Москва, здесь ведь после долгих празднований на человека обрушивается целый ряд дополнительных негативных факторов, от которых он успевает отвыкнуть. Снова толпы людей на улицах, снова многокилометровые пробки. У многих, к тому же, настает время решать какие-то накопившиеся личные проблемы. Как быть с этим жителю большого города?
Трудно сказать, потому что эти проблемы, они очень различны. Если человек особенно не уезжал, то у него среда остается той же самой. Только то, что он не был так вовлечен вот в эти транспортные проблемы, перемещения. Поэтому, конечно, первые дни, они создают некое раздражение, фрустрацию и так далее. Но, видимо, так сказать, это бывает и при возвращении из нормального отпуска в летнее время.
Это было мнение российского ученого, психолога, профессора Игоря Семеновича Кона. Завершит тему наш традиционный опрос на улицах российских городов. Корреспондент «Радио Свобода» в Пскове Анна Липина спросила у прохожих, с каким настроением вы выходите на работу после праздников?
Ну, немножко депрессивное такое послепраздничное. Праздники прошли, долговато, зря такие праздники, расслабляется народ. Депрессия, тем более такая погода. Это людям состоятельным, куда есть, куда выехать, вот это все. А простому человеку эти праздники не нужны совершенно.
С хорошим настроением выхожу. Праздники на самом деле долгие, и мне хотелось бы, чтобы их было поменьше. На самом деле устаешь от этих праздников. Вот Новый год 3 числа вышли на работу, до 7 поработали, 7-8 выходной, ну, в принципе, нормально было бы. Ну, чуть-чуть бы, дня на 2 поменьше, уже устаешь от этого отдыха.
Ну, скорее, с хорошим. Не хватило, в общем-то, чтобы отдохнуть. Гости, поездки к родственникам в деревню. Ну, для мужчин, может быть, многовато в связи с такой погодой еще. А для дам-то самое то. Единственная проблема, чтобы хватило денег на все выходные эти, и все. Вот. Единственное, что, может быть, и гонит на работу.
Хорошая. Хочется работать. Отдохнула. Ездила, отдыхала в санаторий. Очень мне понравилось. Я свою работу люблю, и я рада, что были эти каникулы, и отдохнули, и вышла на работу с удовольствием.
Нормально. Вот сейчас как бы все дела заканчиваю, такие домашние. Собираюсь с утра на работу. Нормальное настроение. Слишком уж много выходных. Надо работать.
Я не работаю, и поэтому у меня такого стимула нет, но девочки идут... Внучки в школу с хорошим настроением.
Я студент, и как бы я после новогодних праздников выхожу на сессию, но я считаю, что это, ну, работа, над которой надо потрудиться. Ну, а настроение, в принципе, я стараюсь выйти с нормальным.
Хорошую. Ты готовится последнюю ночь?
Я не работаю. Я воспитываю внука. В 3 класс мы уже ходим. Ну, как настроение? Погода подвела, поэтому неудачно.
Честно говоря, отдыха особого нет, потому что у нас все-таки большой, самый великий праздник – это Рождество. И так печально, что люди этого многие не знают. И от этого вот эта депрессия у людей. Новый год, мы очень бурно его отмечаем. А главный на земле праздник – Рождество, мы просто забываем.
С хорошим. Я работаю с водкой, связанной у нас работа. Работу ждем, да. Отдохну нехорошо.
А я в отпуске.
Я работал, то есть мне все равно, что завтра, там, что послезавтра. Я вчера с работы пришел, поэтому для меня эти праздники как-то это, по боку.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, с каким настроением вы выходите на работу после праздников. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в 19 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». И в центре внимания главная тема последних дней – энергетическая война между Россией и Белоруссией. В студии «Радио Свобода» почетный председатель Объединенной гражданской партии, экс-глава Национального банка Белоруссии Станислав Богданкевич, политолог Сергей Марков и президент Института энергетической политики Владимир Милов. Ведет передачу Михаил Соколов. Повтор завтра, 10 января, в 4 часа утра. А во второй половине часа «Свободы в полдень» вы услышите, какие законопроекты будет рассматривать Госдума России в новом году, новости науки, очередное подорожание коммунальных услуг в российских регионах, каких перемен желают себе в новом году жители Польши, новости экономики и спортивный обзор. Все это после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12.30. Коротко о главных событиях. В Авачинской бухте на Камчатке спасателям не удается снять с мели судно, сорвавшееся с якоря во время шторма. Экипаж 28 человек. Можно эвакуировать только на вертолете, но погода сейчас нелетная, сообщили в МИНЧС. Правительственная делегация Белоруссии намерена обсудить сегодня в Москве пути разрешения конфликта в энергетической сфере. Белоруссия остановила в понедельник транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», снабжающему нефтью Европу. Прокуратура Читинской области отказалась признать незаконным второе заключение Михаила Ходорковского в штрафной изолятор, отклонив жалобу адвокатов. В городе Камышлов в Свердловской области пьяный водитель на «Жигулях» наехал на строй солдат, стоявших перед казармой. Госпитализированы 8 военнослужащих. В Северной Осетии возбуждено уголовное дело в связи с блокированием Транскавказской магистрали. С прошлой недели трасса перекрыта грузовиками с мандаринами, закупленными в Грузии для продажи в России. Российские власти отказываются пропускать перекупщиков. В Аравийском море столкнулись американская атомная подлодка и японское торговое судно. Авария произошла в понедельник вечером южнее Ормузского пролива. Американские ВВС нанесли удары по предполагаемым базам боевиков «Аль-Каиды» в Сомали. В интернете появилась новая видеозапись, сделанная сразу после казни Саддама Хусейна. Тело экс-диктатора покрыто саваном, на шее следы петли. Многие государства и правозащитные организации осудили как саму казнь, так и обстановку, в которой она проходила. В Милане проходят судебные слушания по делу о похищении сотрудниками спецслужб в 2003 году египетского священнослужителя. На скамье подсудимых 5 итальянцев и 26 граждан США. Почти все американцы представлены как агенты ЦРУ. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Входить в будничный рабочий ритм после праздников приходится и депутатам Российской Думы. Сегодня Совет Нижней Палаты Парламента собрался на свое первое заседание после новогодних праздников. О том, какие законопроекты депутаты собираются рассмотреть в новом году в первую очередь, расскажет наш корреспондент Данила Гальперович, который сейчас находится на прямой связи с нашей студией из Госдумы России. Добрый день, Данила.
Добрый день, Марк. Действительно, Совет Государственной Думы сейчас еще идет, и пока еще мы не знаем наверняка, что решат депутаты, что же будет для них самым главным в первые дни, в первые сессии наступившего года. Но уже очевидно, что этот год предвыборный, и, скорее всего, повестка думская не ограничится только сухими экономическими законами. Скорее всего, там будут законы, которые будут касаться непосредственно устройства административного, российского каких-то правил местной жизни. Ну, передо мной, надо сказать, примерная повестка заседания, которое произойдет завтра. Это будет первое пленарное заседание Государственной Думы в этом году. И говорится, что прежде всего, конечно же, депутаты будут обсуждать календарь примерно законодательную работу на весеннюю сессию 2007 года. То есть они будут решать, что же все-таки включать в повестку своего обсуждения на ближайшее время в первую очередь. Можно также говорить о том, что какие-то первые законы, которые Дума вроде бы собирается рассмотреть, будут касаться изменений в административном кодексе, в кодексе об административных правонарушениях, также в некоторые экономические законы, например, об обороте сельскохозяйственного назначения. Есть некоторые поправки в законодательство о митингах и демонстрациях. Планируется, во всяком случае, говорится о том, что, возможно, будут сокращены сроки уведомления о проведении публичных мероприятий. Это не может, видимо, не радовать тех, кто будет собираться на митинги в этот предвыборный год. Но, пожалуй, сейчас на шестом этаже здания Государственной Думы, где мы все находимся, за дверями Совета Госдумы, все ждут первых каких-то цитат, мнений депутатов по тому, что происходит сейчас между Россией и Белоруссией. Это самая серьезная тема сейчас, пожалуй, самый большой кризис. А я напомню, что существует, кроме того, что существует Союз России и Белоруссии, существует еще и парламентское собрание России и Белоруссии. То есть у депутатов есть, видимо, свои какие-то механизмы для того, чтобы понять, что же происходит в российско-белорусских отношениях и все ли тут дело в нефти. Марк?
Спасибо, Данила. Мы будем следить за тем, как развиваются события в Государственной Думе, и как там могут прокомментировать российско-белорусский газовый, вообще энергетический конфликт. Напомню, на прямой связи с нашей студией из Госдумы России был корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. Сейчас в эфире «Свобода в полдень». На очереди новости науки. Палеонтологи обнаружили скелет самого большого динозавра, жившего на территории Европы. А психологи выяснили, что большинство знаменитостей считает себя лучше окружающих. У микрофона моя коллега Ольга Орлова.
Испанские палеонтологи обнаружили кости самого большого динозавра, обитавшего на территории нынешней Европы. Останки принадлежат животному из неизвестной ранее группы растительноядных динозавров – туриозавров. По мнению ученых, длина животного превышала 30 метров, а масса могла достигать 48 тонн. Возраст обнаруженных костей – около 150 миллионов лет. По данным исследования, проведенного психологами из Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе, большинство знаменитостей искренне считают себя лучше окружающих. Опрос, охвативший как обычных граждан, так и более 200 знаменитостей, показал, что самый высокий уровень самооценки по сравнению с актерами, музыкантами и другими звездами был замечен у телеведущих. Причем известные женщины оказались более эгоистичными, чем известные мужчины. Кроме того, авторы исследования выяснили, что эгоизм был присущ этим людям еще до того, как они стали публичными людьми, а в настоящее время они проявляют исключительную самонадеянность и испытывают постоянную нехватку внимания. Ученые из немецкого исследовательского центра «Наука о Земле» попытались выяснить причину падения китайской династии Тан. В результате анализа осадочных отложений из озера поблизости города Джуаньцзянь провинции Гуандун исследователи обнаружили, что за последние 1500 лет усиление земного периода дождей и значительное сокращение летних осадков происходило три раза, причем последний раз подобное изменение климата произошло между 700-ми и 900-ми годами нашей эры. Оно совпало с сильным похолоданием. По мнению авторов исследования, засушливые летние месяцы на протяжении нескольких лет привели к падению урожая и голоду, что подтолкнуло крестьян на мятежи, в результате которых в 907 году закончила правление династия Тан. В 2006 году Россия запустила 24 космических аппарата. На ее долю пришлось 45% удачных запусков ракет, включая проведенные совместно с Украиной запуски ракет с морской платформы. Второе место заняли США, которые осуществили 18 успешных запусков. Третье место поделили Япония и Китай, которые запустили по 6 космических аппаратов. В 2007 году Россия должна произвести 20 запусков ракет в рамках космической программы, на которой российское правительство выделила 1 миллиард 300 миллионов долларов.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в нашей программе обзор региональной российской печати, и сегодня это самые интересные публикации газет Ставропольского края. Одна из главных тем – очередное подорожание коммунальных услуг. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева.
Жизнь опять подорожает, предупреждает независимый региональный еженедельник «Ставропольские губернские ведомости». Региональная энергетическая комиссия известила, что с начала этого года на 16 копеек подорожает киловатт-час электроэнергии. Кроме того, с 1 января на 16% выросла розничная цена на природный газ, реализуемый населению. Но это далеко не все сюрпризы нового года, поскольку возрастет оплата жилья и коммунальных услуг. Да и за телефон придется платить больше, пишет газета. А повышение пенсии и зарплаты бюджетникам ожидается только весной. К тому же, уже очень незначительная. Минимальный размер оплаты труда правительство России намерено увеличить до 2000 рублей еще позже, с 1 сентября. Словом, все повышения съест инфляция, заключает издание. Троллейбусному парку Ставрополя наконец-то дадут деньги, пишет «Комсомольская правда. Северный Кавказ». Речь в статье идет о новом городском бюджете, который, как и в предыдущие 3 года, оказался дефицитным. Расходы Ставрополя превысят его доходы более чем на 184 миллиона рублей. Одним из главных вопросов публичных слушаний по бюджету 2007 стала просьба Ставропольского троллейбусного предприятия возместить убытки, понесенные из-за сохранения льгот на проезд для некоторых категорий граждан, пишет автор статьи. Для пущей убедительности своего бедственного положения троллейбусники пришли на слушание с транспарантами и плакатами. В итоге их просьба была услышана. Городские власти согласились погасить задолженность. Правда, не сразу, а в течение 3 лет. 7 миллионов в 2007 году, такие же суммы в последующие 2 года. Встал вопрос и о строительстве детских садов, 2 из которых будут построены в Ставрополе уже в этом году. В целом же новый бюджет города составит 3 миллиарда 216 миллионов рублей, 2/3 которых обещают пустить на социальные нужды, пишет «Комсомольская правда. Северный Кавказ». Заглянуть в прошлое пытается газета «Ставропольская правда», печатный орган Госдумы и правительства края. Рождественский выпуск газеты «Пятигорское эхо» за 25 декабря 1911 года начинался с призыва «Жертвуйте в пользу голодающих», пишет издание. Но немало в старой газете и просто праздничных, в том числе юмористических материалов. По примеру прошлых лет, пишет автор «Пятигорского эхо», мы вздумали заготовить и раздать в Рождество свои подарки. Увеличительное стекло неусыпным городским деятелям, страдающим близорукостью. Русскую азбуку пятигорским гласным Думы. Новый снотолкователь пятигорским обывателям, которые спят ровно 24 часа в сутки. Даровитых исполнителей пятигорскому обществу любителей драматического искусства. Демонстрируя знания детской психологии, автор размышляет на тему подарков детям к празднику. Покупается какая-нибудь машина, которая сама по полу ходит, или какая-нибудь самопрыгающая обезьяна. Но что остается делать ребенку с этой игрушкой? Прыгает себе глупая обезьяна, и ничего с ней не поделаешь. Нет здесь материала для творческой фантазии. А какой-нибудь простой, чурбанообразный, ослепительно раскрашенный медведь – неисчерпаемый источник для детских восторгов, считает автор статьи. Много места в газетных номерах прошлого занимала реклама. К Новому году шампанское лучших заграничных и русских фирм. Игристое Донское от 60 копеек за бутылку. Рекламировались также пиво, конфеты, шоколад, средства от расстройства желудка, каракулевые шапки и модные корсеты. Заглянув в прошлое и сравнивая его с настоящим, убеждаешься. Прошлый век нас, конечно, изменил. И все же, как узнаваемо, многое и в сегодняшние времена, резюмирует «Ставропольская правда».
С обзором газет Ставропольского края вас познакомила Лада Леденева. В эфире «Свобода в полдень». Многие люди с Нового года решают изменить что-то в своей жизни. Однако мы сами, лучше, чем кто-либо еще, знаем, что зачастую данные самим себе обещания не выполняются. О том, каких перемен чаще всего желают в наступившем году жители Польши и что им действительно удается сделать, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Новый год, в отличие от рождественских праздников, поляки встречают не в кругу семьи, а на всевозможных вечеринках, в клубах, на дискотеках, в квартирах с друзьями, в горах и, наконец, в теплых краях. Туда многие едут, воспользовавшись недельными рождественскими каникулами с 25 декабря по 2 января, когда жизнь в стране практически замирает. Во время новогодних вечеринок поляки нередко дают, призывая в свидетели присутствующих друзей, торжественные обещания изменить что-то в собственной жизни, например, не есть сладкого. Вот эти несколько кусочков новогоднего торта наверняка будут последними. Вот самое типичное из таких обещаний. С 1 января я решительно намерен ограничить в своем меню сладкое. Люблю я это, но ведь это вредно. Полнеешь, одни недостатки.
Я решила больше улыбаться и меньше нервничать. Прежде всего, найти лучшую работу.
Я брошу курить. Обещаю быть более вежливым на дороге, встретив машины с иностранными номерами. Может, спортом больше буду заниматься.
Похудеть на 20 килограммов.
Специалисты связывают популярность новогодних обещаний с человеческой верой в магию дат. Психолог Гражина Миллер говорит, что многие считают, что если решение о новых планах на жизнь принять именно в первые часы Нового года, то шансы на их осуществление значительно возрастают.
Воображать и фантазировать о том, что мы можем похудеть, больше зарабатывать и не курить,
Это одно. А сказать себе твердо: «Все, с Нового года сажусь на диету, буду искать работу получше, брошу курить» — это совсем другое. Почему именно Новый год? Потому что год — это большой отрезок времени. Говорить «начну меняться с понедельника» — это как-то мелковато. Хотя и в одном, и в другом случае это лишь дата, символический порог.
По данным опроса общественного мнения, в первый день минувшего 2006 года подобное решение приняли 55% поляков. Наиболее популярные из них – расширение жилплощади, ремонт, поиск или смена работы, отказ от курения или, по крайней мере, ограничение количества выкуренных сигарет. Примечательно, что в большинстве случаев данные себе обещания нарушаются в первую же неделю Нового года. Тем не менее, специалисты советуют не отказываться от них, а лучше всего записать все на бумагу и повесить на видном месте, продолжает Гражина Миллер.
Речь идет о том, чтобы после праздников данное самому себе обещание стали реальностью. Если кто-то, например, говорит: «буду вести здоровый образ жизни», но для этого ничего не делает, то от взгляда на такой список появляется чувство стыда. Мол, я взрослый человек, и я настолько слаб или слаба, чтобы, например, не суметь отказаться от пончиков. А это чувство стимулирует, и тогда у нас есть больше шансов на успех.
Примечательно, что к обещаниям, данным на Новый год, более серьезно относятся женщины. Они старательно пытаются воплотить их в жизнь, если не получается, и медленнее сдаются. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки главных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Польша, Германия, Словакия и Чехия заявили о полном прекращении поставок российской нефти. Прокуратура Читинской области отказалась признать незаконным второе заключение Михаила Ходорковского в штрафной изолятор. В городе Камышлы в Свердловской области пьяный водитель на «Жигулях» наехал на строй солдат, стоявших перед казармой. Госпитализированы 8 военнослужащих. В Северной Осетии возбуждено уголовное дело по факту блокирования Транскавказской магистрали. С прошлой недели трасса полностью перегорожена грузовиками с мандаринами, которые не могут въехать в Россию из Грузии. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас самые важные экономические новости сегодняшнего дня, с которыми вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Государственный пенсионный фонд России начал сегодня прием заявок на получение так называемого материнского капитала, установленного в размере 250 тысяч рублей. По текущему курсу это более 9,5 тысяч долларов. Однократно получить его смогут женщины, родившие или усыновившие второго или следующего ребенка после 1 января 2007 года, а использовать не ранее, чем через 3 года, и только на приобретение жилья, на получение ребенком образования, а также на формирование накопительной части своей трудовой пенсии. Объем внешней задолженности России в период с января по сентябрь 2006 года увеличился на 4,4% и составил примерно 268,5 миллиардов долларов, говорится в материалах Центрального банка страны. В том числе государственный внешний долг России уменьшился на 33,5% до 54 миллиардов 700 миллионов долларов, а задолженность банковского сектора, наоборот, увеличилась почти на 57% до 78,5 миллиардов. Внешний долг российских предприятий и компаний за 9 месяцев прошлого года вырос на 8,4% и составил 135,5 миллиардов долларов. Уровень безработицы в 12 странах еврозоны снизился в ноябре 2006 года до 7,6%, минимального за последние 13 лет. С 1 января 13-й страной, перешедшей на единую европейскую валюту, стала Словения, первая из 10 стран Центральной, Южной и Восточной Европы, вступивших в Европейский Союз 1 мая 2004 года. Правительство Вьетнама объявило о планах частичной приватизации 4 крупнейших коммерческих банков страны, принадлежащих государству. Это будет сделано в рамках выполнения обязательств, взятых Вьетнамом при вступлении во Всемирную торговую организацию, участницей которой страна официально станет 11 января. Предполагается продать не более 30% акций каждого из них. Именно такой лимит участия в уставном капитале вьетнамских банков определен действующим в стране законодательством в отношении зарубежных инвесторов. При этом один такой инвестор не может владеть более чем 10% акций вьетнамского банка. Внешнеторговый профицит Китая, то есть превышение китайского экспорта над импортом в страну, в 2006 году по предварительным оценкам увеличился на 74% и составил 177 миллиардов долларов, почти вдвое больше прогнозируемого по результатам 2006 года внешнеторгового профицита России. За 5 лет, прошедших после вступления Китая во Всемирную торговую организацию, внешнеторговый профицит страны увеличился в 8 раз. Курс доллара на сегодня 26 рублей 33 копейки. Курс евро 36 рублей 70 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 30 центов.
О главных новостях в российской и мировой экономике рассказал Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершит традиционный спортивный обзор. Сегодня со мной в студии наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Добрый день, Алексей, вам слово.
Добрый день, Марк, спасибо. Итак, сегодня в выпуске. Динара Сафина возглавила чемпионскую гонку женской теннисной ассоциации, перспективы бодибилдинга в российской провинции и заявочная книга «Сочи-2014» отправлена в штаб-квартиру Международного олимпийского комитета. Поговорим об этом после выпуска спортивных новостей. В Одессе завершился первый розыгрыш Кубка мира Ассоциации шахматистов-профессионалов по быстрым шахматам. В финале венгер Петер Лека взял верх над украинцем Василием Иванчуком 2,5 на 1,5 очка. В понедельник появились первые теннисные рейтинги 2007 года. По итогам первых 2 недель года первое место в чемпионской гонке женской теннисной ассоциации занимает россиянка Динара Сафина. Второй идет Елена Янкович из Сербии, третий Мартина Хингис из Швейцарии. Еще одна россиянка Вера Звонарева на 4-м месте. У мужчин в чемпионской гонке, то есть в текущем рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, впереди хорват Иван Любичич. Вторым идет Новак Джокович из Сербии, третьим бельгиец Ксавье Малис. Лучший из россиян Николай Давиденко на 7-м месте. Во вторник в матче первого круга турнира в Хобарте встречались две россиянки. Анна Чеквитадзе победила Ольгу Пучкову. Еще одна россиянка Василиса Бордина выиграла у японки Айка Накамуры. На турнире в Сиднее Елена Дементьева проиграла китаянке На Ли. Выбыли из борьбы по медицинским показателям Надежда Петрова и Светлана Кузнецова. Петрова уступила Ане Ивановичу из Сербии, а Кузнецова Катарине Сребутник из Словакии. Результаты матчей 3 встреч чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, сыгранных сегодня. Нью-Орлеанс дома проиграл Лос-Анджелес Клиперс 90-100, Чикаго уступил Хьюстону 77-84, а Денвер нанес поражение Милуоки 104-92. В Национальной хоккейной лиге сегодня в программе был лишь один матч. Эдмонтон в овертайме в гостях победил Лос-Анджелес. И в завершении выпуска о футболе Лиссабонская Бенфика, обыграв Мюнхенскую Баварию по серии пенальти 4-3 после ничьей в основное время 0-0, вышла в финал товарищеского турнира Кубок Дубаи. Соперником Бенфики стал римский клуб Лацио, победивший Марсель со счетом 3-1. Ну а теперь к главной теме спортивного выпуска. Бодибилдинг – красивый и достаточно модный вид спорта, постепенно завоевывает российскую провинцию. В крупных городах, например, Поволжье, стали регулярно проводиться региональные чемпионаты, а с недавних пор к участию в них подключились и атлеты из Мордовии, рассказывает наш корреспондент Игорь Телин.
Клубы и секции для занятия бодибилдингом появились в Мордовии в конце 80-х. Размещались они в подвалах жилых домов и других приспособленных помещениях. Из инвентаря там были только гантели и пара штанг. Приходили заниматься сюда в основном, что называется, для себя. Молодые люди не ставили цели участия и тем более победу в каких-то соревнованиях. Кто-то хотел накачать бицепсы и трицепсы, кто-то подтянуть живот. Первым, кто из мордовских атлетов стал заниматься атлетизмом профессионально, был Вячеслав Рокошков. В середине 90-х он стал постоянным участником различных соревнований. Больших успехов в спорте он не добился, но его заслуга скорее в том, что благодаря ему о бодибилдинге заговорили, стали появляться публикации в прессе и, как результат, появление в Саранске и некоторых районных центрах республики новых тренажерных залов со специальным инвентарем. Но любой вид спорта подкрепляет победы. Побед же крупных не было, так что через несколько лет спортивный атлетизм вновь стал малозаметен. Открытые ранее клубы и секции за отсутствием финансирования закрывались, имущество распродавалось. Продолжали заниматься им исключительно энтузиасты. Всеми правдами и неправдами закупали новый инвентарь, тратили значительные суммы из семейных бюджетов на покупку специального питания. Удалось найти спонсоров из числа частных предпринимателей и провести в Саранске несколько показательных выступлений атлетов по Волжье, ну и самим в них поучаствовать. Первым мордовским атлетом, кто впервые после долгого перерыва принял участие в соревнованиях за пределами республики, стал Сергей Григорьев. В открытом чемпионате Самарской области он завоевал 6-е место в своей весовой категории. Это был большой успех, вспоминает Сергей.
На меня такого, в общем-то, никаких не было. Набор опыта, скажем так. Потому что турнир крупный. В первый раз участие в подобном турнире. Так что планов таких серьезных не было. Но хотя, если немножко была бы спонсорская поддержка и знали бы пораньше о дате турнира, то можно было бы претендовать на более высокое место, чем 6-е.
Результатом этого прорыва стало возобновление интереса к спортивному атлетизму, по крайней мере в Саранске. Была образована соответствующая республиканская федерация, стали открываться новые тренажерные залы. Заниматься туда стали приходить десятки юношей и девушек, говорит саранский тренер по бодибилдингу Андрей Хлевин.
Ребята очень перспективные, тут не хватает поддержки, только всего. А знания есть, упорство и воля, стремление, все это есть.
Говоря о поддержке, Андрей Хлевин имел в виду в первую очередь поддержку финансовую. Бодибилдинг сам по себе дорогой вид спорта. Помимо платы за аренду тренажерного зала, необходимы большие деньги и на организацию особого режима питания атлетов. Есть финансовые проблемы и у самой федерации. Атлетизм, как и любой другой вид спорта, невозможен без проведения соревнований. Традиционно соревнования атлетов проводятся в виде ярких красочных шоу. Чтобы организовать шоу, нужны большие деньги, в том числе и на формирование призового фонда для победителей. Именно финансовые проблемы, говорит Андрей Хлевин, не позволяют в Мордовии регулярно проводить подобные турниры.
Большая проблема – это спонсорская поддержка. Если призовой фонд не удастся собрать, то смысл проводить не будет, конечно.
И все-таки в этом году удалось найти средства на проведение открытого чемпионата Мордовии, пригласить на него лучших атлетов Поволжья. Организаторы надеются, что турнир в Саранске станет традиционным и география его участников значительно расширится. Пока же сами мордовские атлеты успешно выступают в соревнованиях в других регионах страны. Алена Сударева недавно стала победителем турнира по бодибилдингу «Гран-при Большая Волга».
Рассказывал наш корреспондент Игорь Телин. Интернет-сайт «Газета.ру», а также многие другие печатные и бумажные и электронные СМИ сообщили важнейшую вчерашнюю новость. Россия передала в штаб-квартиру Международного олимпийского комитета в Лозанне заявочную книгу «Сочи-2014». Это главный документ города-кандидата на право проведения зимних олимпийских игр. В частности, из заявочной книги следует, что будет проведен огромный объем строительных работ, в частности, примерно 200 километров автомобильных и железных дорог нужно будет построить, это современный терминал в аэропорту, две олимпийские деревни. Всего федеральная целевая программа развития города предусматривает выделение почти 314 миллиардов рублей. Основными противниками идеи Олимпиады в Сочи являются представители Гринписа, которые называют проект незаконными и уже обратились в Верховный суд. Более подробно об этом на страницах сайта «Газета.ру», в «Спортэкспрессе» и в других сегодняшних изданиях. Сегодня в программе дня матчи баскетбольных Еврокубков, авторалли «Дакар», теннисные турниры в Австралии и Новой Зеландии. Напомню также, что на нашем интернет-сайте всегда можно прочесть и спортивные новости, и комментарии специалистов. Наш адрес в интернете www.svobodanews.ru. Всего доброго, Марк, вам слово.
Спасибо. О самых важных событиях в мире спорта рассказал Алексей Кузнецов. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, редактор Арслан Саидов, продюсер Наталья Гуреева. Сразу после выпуска новостей слушайте в прямом эфире «Радио Свобода» программу «Человек имеет право». Сегодня ее тема – нарушение прав жителей Чечни. Участники передачи – литератор Ахмед Арсамаков, член правления общества «Мемориал» Александр Черкасов и главный редактор афганской газеты «Навидирус» Фарук Фарда, ведущий Карен Агамиров. Повторы программы в среду в час ночи и в воскресенье в 7 утра. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
«Правда сделает вас свободными», — сказал Иисус.
В 56-м мне было 19 лет, и я был горячим комсомольцем. Но венгерская революция произвела на меня огромное впечатление.
Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил, что газ не опасен.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нам не следует иметь главный источник поставок нефти только на Востоке.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130.